Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас на связи со студией по Skype Алексей Лянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества», публицист и человек неравнодушный, следящий за теми событиями, которые происходят и в мире, и в России. Очень часто выходят его материалы в самых разных изданиях. Алексей, не могу не начать с тех вопросов, которые волнуют православную христианскую общественность, потому что вот этот вот период борьбы с коронавирусной инфекцией, он затронул целый ряд тем, о которых мы даже и не задумывались, но которые были 2000 лет назад прописаны в знаменитой книге Иоанна Богослова «Откровение» или «Апокалипсис», и которая нам казалась фантастикой. Православных публицистов держали за маргиналов. Радиостанция «Радонеж», ну, когда там люди приходили, выступали какие-то журналисты, ну, пальцем крутили у виска, о чем вы говорите, какой код, какие там, значит, чипы, какие ННН, вы сумасшедшие, вы больные. Но, тем не менее, вот на наших глазах прогресс развивался, и мы вдруг с удивлением убедились, что Иоанн Богослов был прав, как и другие авторы ранних веков христианства, святые церкви, богословы. И то, о чем он писал, вдруг, благодаря достижениям прогресса, на наших глазах становится реальностью. Вам страшно, Алексей, от того, что за вами могут следить, вас могут контролировать, использовать эту информацию отнюдь не во благо, не ради борьбы с преступностью, а конкретно против вас? И что сегодня мы имеем? Потому что мне бы хотелось, чтобы мы поговорили вначале о достижениях прогресса. Что произошло в этом плане, что происходит? Потому что нанотехнологии – это явление совершенно недавнего времени. Вакцинация, чипы какие-то – тоже никто ничего не знал еще пару лет об этом. Но это уже есть, это существует. 5G-технология – вот вы об этом писали статью. Что происходит с прогрессом?
Здравия желаю, Евгений. Ну, давай будем отвечать по мере поступления вопросов. Я начну с того, что действительно 2000 лет назад, когда Иоанн Богослов писал события апокалипсиса, он говорил там о 4 всадниках, которые придут в последние времена, и после которых, когда все это свершится, произойдет тот самый страшный суд. Так вот, очень, наверное, многие не заметили такую очень интересную подмену, которая произошла в 50-х годах 20 века, когда эти всадники поменяли свое наименование. Дело в том, что изначально 4 всадника апокалипсиса назывались как «Завоеватель», «Война», «Голод» и «Смерть». Предполагалось, что придет в мир некий завоеватель, в результате его, как говорится, действий вспыхнет война, ну, которая за собой повлечет голод и смерть. Так вот, в 50-х годах 20 века всадник-завоеватели начали называть чумой. И это впервые, скажем, такое упоминание о том, что это первый всадник чума, появилось как раз в Соединенных Штатах Америки. Так совпало, что в то время, как появилось наименование вот этого всадника, в скором времени была принята декларация запрещения биологического и химического оружия. Все боевые лаборатории военные должны были быть распущены или переквалифицированы на мирные цели. Ну, то есть шел определенного рода процесс. И выяснилось, что несмотря на то, что биологическое и химическое оружие было запрещено, в скором времени мир столкнулся с необычными, скажем, вспышками заболеваний, которые долгое время находились в неком стазисе, то есть спокойствии, то есть в их происхождении. Вообще мало кто подозревал. Я имею в виду, например, там лихорадку Зика, Эбола, там и другие экзотические названия. Вот появилась и типичная пневмония и всякие другие такие явления, которые человечество в 20 и в 19 веке вообще слыхом не слыхало и видом не видело. И все это произошло потому, что в конце 19 века был открыт новый биологический организм, Открыл его наш русский микробиолог Дмитрий Ивановский, который, изучая мозаичную болезнь табака, но он изучал это чисто в научных целях, для того, чтобы предотвратить болезни вот этого вот табака. И он обнаружил, что там есть какие-то очень мельчайшие бактерии, которые ведут себя необычным образом. В последующем он их назвал вирус. Вирус с латыни обозначает яд. Так вот, после этого развилась целая наука, вирусология. И к 60-м годам 20 века она изучила геномы вирусов, систематизировала о них знания и выявила ряд общих свойств для всех вирусов, часть из которых мне пригодится, когда я буду говорить о вирусе вот этом SARS-CoV-2 или COVID-19, как его называют. Так вот, какие-то свойства. Вирусы содержат один из двух видов нуклеиновых кислот, РНК и ДНК. Вирусы не имеют собственных систем, синтезирующих белок. Вирусы – это генетические паразиты, живущие за счет организма хозяина, вне которого они умирают. И вирусы, еще известно, они являются естественными врагами бактерий. Полученные знания о вирусах позволили запустить в 1974 году новую отрасль – генную инженерию, которая может работать с биологическими организмами и получать в результате там определенных манипуляций желаемые качества этих биологических организмов. Одним из способов получения эффективных результатов стал механизм РНК-интерференции, который в 1998 году открыли американские ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло. Кстати, они за это получили даже Нобелевскую премию. Так вот, вот эта РНК-интерференция позволяет создать некий механизм, который воздействует на биологический организм, позволяет ему заменять определенные биологические составляющие, которые определяют вообще генетическую составляющую этого биологического организма. То есть эти события произошли в 1998 году. А в 2002 году вспыхнула в провинции Гуандунь первая вспышка SARS-вируса, известного как коронавирус, которая вызвала у заболевших атипичную пневмонию. То есть пневмонию, которая текла не по тем правилам, которая обычно встречается человечество, то есть она не поддавалась лечению антибиотиками, с ней не могли справиться долгое время, пока не нашли определенные способы лечения. И это вызвало, конечно, определенную смертность среди населения Китая. Можно поискать информацию, но она такая присутствует. Так вот, уже тогда было удивительно, что вот этот вот вирус, который был присущ неким летучим мышам, передался людям. Ну, тогда нашли очень такое хитрое объяснение о том, что вот китайцы употребляют все в пищу, вот съели они там больную мышку, вот поэтому и заразились. И как бы все с этим смирились. Однако где-то в 2008 году, 2010 появились сведения о том, что в американских лабораториях пошли исследования вот этого SARS-вируса. Исследовали они самостоятельно и привлекали при этом международное сообщество. Результаты публиковали в издании Nature.com. Это такое издание международное, где вот все микробиологи, вирусологи, эпидемиологи публикуют работу, обсуждают эти работы, обсуждают опыт, обсуждают различные эпидемии. Ну, такая вот большая научная медицинская площадка. Так вот, там пошли вот эти публикации. Параллельно в Соединенных Штатах Америки начали патентовать вот эти вот химеры, которые делались для изучения. То есть как делается? Вот известен вам вирус, а как он будет воздействовать на те или иные организмы? Для этого выделяют вот этот SARS-вирус, проводят над ним какие-то опыты, добавляют какие-то ему составляющие и испытывают на биологических организмах, например, на подобных мышах. И смотрят, а какие могут последствия, какие могут мутации. Ну, в принципе, все выглядит достаточно мирно. Но ведь такого рода исследования, они же могут вестись как в мирных, так и в военных целях. И так вот где-то в районе 2015 года в некоторых доктринальных документах Пентагона стали проходить такие вот сведения о том, что вирус является идеальным биологическим оружием.
Я не могу не задать вопрос, почему, в чем сила твоя, вирус?
А очень просто. Если мы его сравниваем с обычными средствами вооружения, да, там, армия есть, с другой стороны армия есть, они воюют и так далее. А представь, если идет вирус. Он, прежде всего, конечно же, поражает людей. И при этом он не различает, гражданский человек или военный. он, если попадает в организм человека, его главное, как говорится, жить за счет хозяина, да, иногда это приводит к смерти хозяина. Но вирус, он не обладает там, как говорится, мыслительными какими-то действиями, он чисто организм, который, попав на благодатную почву, начинает съедать хозяина. Так вот, в результате этого получается эпидемия, а если эпидемия разрастается, она становится пандемией. И если это произошло очень достаточно удачно, то боеспособная армия в результате воздействия вируса становится небоеспособной армией. При этом армия противника, например, не сделала ни одного выстрела. Очень эффективно. Можно также выкосить часть населения, сократить его до того минимума, который не сможет сопротивляться. Тоже выглядит достаточно эффективно и привлекательно. Поэтому вирусы и считают идеальным биологическим оружием.
Леш, такой вопрос. В чем роль Билла Гейтса и связанных с ним биологов, разработчиков? Почему видный компьютерщик в начале нулевых вдруг переключился, стал вкладывать деньги в разработки биологические, уже там влиял на ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения, это общественная организация, но к ее мнению прислушиваются главы разных государств. И второй мой вопрос. Вот та история с COVID-19, объявленная ВОЗ пандемией, но многие вирусологи полагают, что это как-то все очень раздуто под влиянием определенных сил. ВОЗ признает это все пандемией, хотя в числовом выражении по количеству заболевших и умерших это не подпадает под определение пандемии. В чем тут загадка?
Ну, начнем с того, что определение пандемии и эпидемии исчезла из документов ВОЗ примерно в 2005 году. В это же время ВОЗ начал активно взаимодействовать не только с государствами, которые как бы платили этой организации, чтобы она могла вести свою широкую международную деятельность, проводить консультации, встречи врачей, но вот на такие вот вещи. Стали поступать деньги от частных благотворительных фондов вот в качестве, скажем так, плательщиков. В ВОЗ появился как раз фонд Билла и Мелинды Гейтс, появился фонд Рокфеллера и еще несколько фондов, которые связаны тем или иным образом с фармацевтикой и производством вакцин. И, скажем, вот такое вот меценатство вскоре дало результат. В 2008 году вспыхнул вирус свиного гриппа. ВОЗ, которая убрала все определения эпидемии и пандемии, объявила пандемию по всему миру. Мир начал лихорадить, но не весь. Европейские государства закупили дорогущие вакцины американского производства, часть из которых где-то примерно 15-17% было использовано, но с определенными негативными последствиями, потому что выяснилось потом, что вакцину должным образом не испытали. А большая часть потом была выкинута, потому что истек срок их годности. Но вот эта вот истерия в 2008 году, связанная со свиным гриппом, не удалась. И интересно вот еще, что после 2005 года и после 2008 года ВОЗ начала переквалифицироваться из организации, которая рекомендует те или иные мероприятия. Она превратилась в организацию, которая настаивает на тех или иных мероприятиях и настаивает на закупках там, вакцин, настаивает на мерах самоизоляции, там, какое-нибудь ограничение. То есть стал какой-то вот надзорный орган над всеми медицинскими учреждениями планеты, который диктует, что им делать в той или иной ситуации. Как и с свиным гриппом, нынешняя пандемия, которую объявил ВОЗ, связанная с COVID-19, тоже выглядит достаточно, скажем, нетипично. Потому что если мы отмотаем время назад и посмотрим, что определилось под словами эпидемия и пандемия, там фигурировали определенные численные величины соотношения заболевших людей к людям здоровым. И еще одна величина соотношения людей, которые пострадали от этой эпидемии, то есть с летальным исходом, по отношению к тем, кто заболел и кто находится, как говорится, вне зоны риска. И вот эти вот соотношения, они были где-то вот, цифра колебалась в районе 5%. При этом и смертность тоже не должна была превышать определенный порог 5%, чтобы было понятно, насколько эта какая-то эпидемия влияет на человеческую популяцию. То есть если мы берем тот же вирус гриппа, то он имеет иногда в некоторых случаях смертность выше 5%, и тогда объявляет эпидемию в определенных странах. А если гриппом болеет вся планета и тоже такой превышает порог, тогда объявляют пандемию гриппа. Но при этом заболевание гриппа не сопровождается вот такой шумихой, вот такими исключительными мерами самоизоляции, создания специальных медицинских центров, привлечение огромных количеств денежных средств, специалистов из других отраслей. Ну, короче, не испытывает он на прочность экономики стран мира. С гриппом борются, да, он мутирует, да, он опасный. Статистика говорит, что ежегодно от заболевания гриппа в мире умирает порядка 600-700 тысяч человек.
Но это гораздо больше, чем вот мы наблюдаем от ковида.
Да, это гораздо больше, чем от ковида, которая сейчас уже как бы затихает во многих странах. А если мы начинаем разбираться, что же в каких странах было под ковидом, то выяснилось, что там, как говорят, с перепугу начали под ковид зачислять болезни, которые, может быть, и не связаны с ним. Но это болезни, связанные с легкими, болезни, связанные с бронхами, болезни, которые у нас называются острая респираторная вирусная инфекция, которая тоже появляется в результате других коронавирусов, которые нам известны. То есть, ну, все под общую гребенку. И поэтому статистика людей, которые заболели вот этим ковидом, конечно же, выросла. Еще к этому прибавилось то, что тесты, которые вначале появились, и по которым определяли заболевших, были не совсем точны. Они более точные тесты появились гораздо позже. И еще был очень интересный факт, что зачастую заболевших коронавирусом перечисляли людей, которые же умерли. И там при вскрытии, как говорится, они причисляли к этим заболевшим. Насколько это было верно, результаты, никто сказать не может. Но, как бы говорили, человек умер от чего? От коронавируса. И статистика росла. И вот мы увидели такие вот просто сумасшедшие цифры, которые, может быть, если бы это была вспышка гриппа, выглядели гораздо скромнее.
Леша, у меня такой вопрос. Все-таки чей интерес? Не секрет, что одним из основных спонсоров ВОЗ является действительно фонд Билла и Мелинды Гейтсов.
И фонда Рокфеллера.
Они вкладывают деньги. Но они же, наверное, их хотят и вернуть, получить обратно.
Но нужно посмотреть, о чем говорят представители этого фонда, ну, сам Билл Гейтс, и чем занимается фонд Рокфеллера. Фонд Рокфеллера держит в своих руках практически всю фармацевтическую промышленность Соединенных Штатов Америки, которая занимает доминирующее положение в мировой фармацевтике. И одним из, скажем, направлений вот этого вот большого фармацевтического конгломерата как раз является задача по выработке вакцин против различных инфекций, которые поражают человеческий организм, в том числе бактериологических и вирусных. Билл Гейтс, когда начал спонсировать ВОЗ, тоже стал таким неким спонсором, тоже говорил об вакцинах, очень он заботился о черном континенте Африка, ездил туда с женой, проводили они там вакцинацию, в Индию ездили, тоже проводили вакцинацию от полиомиелита. Но вдруг выяснилось, что в результате вот этой вакцинации дети превращались в инвалидов. И Индия где-то в 2018 году отказалась от такой заботы со стороны фонда Билла и Мелинды Гейтс. Но Африка, она континент бесправный, скажем так, и не смог отказаться, но многие страны, конечно, тоже поставили барьеры на вот такую вот щедрую меценатскую помощь со стороны этого фонда.
А правда ли, что у фонда уже есть вакцина чудесным образом? Она откуда-то с неба упала, хотя разработка вакцины – это год, полтора, два года. Ну, в общем, не быстрое дело.
Если мы говорим про разработку вакцины, то все вирусологи говорят следующее, что разработку вакцины может потребоваться несколько месяцев, полгода, а иногда год. Все, конечно, зависит, против чего эта вакцина и для чего она. И вот ее разработали, да, вот когда определили характер угрозы, вирус там или какую-то бактерию, разработали, ее еще испытывают. И вот на испытание таких вакцин уходит, как правило, от 3 до 5 лет. Когда проходят все медицинские испытания, вначале на одних биологических организмов имеются всякие там мыши лабораторные, другие потом еще раз проводят на более больших организмах, но не человеческих. И только когда уже все эти, скажем, подобные животные показали положительную динамику, что вакцина действительно справляется с таким вот вирусом или бактерией, тогда уже приступают к испытанию на добровольцах, но под жестким наблюдением со стороны медицинских работников, для того, чтобы в случае чего человеку оказать необходимую квалифицированную помощь. И после того, когда прошли вот эти все испытания, вакцина готова к применению, и, значит, она будет безопасна для большинства людей. То есть это годы уходят. А когда говорят, что вот не успели, как говорится, появиться вирус, опа, и 2-3 месяца, и прошло, скажем, от того, как была объявлена пандемия, а уже там есть эта вакцина. Вот, кстати, одна из американских компаний, которая входит в биотехнологический кластер Соединенных Штатов Америки, объявила, что она эту вакцину разработала за 42 дня.
Чудесная скорость просто, невероятная.
Да, чудесная скорость – это раз. А второе, что она уже начала сразу тестировать на людях, и появился положительный результат. Как бы прям чудо. Но если мы берем промежуток, вот тот 5 лет, который я говорил, и отнимаем от 2020 года, то получается как раз тот самый 2015 год, когда американцы, 4 ее лаборатории в Америке, вели исследования по коронавирусу, вот этому SARS-у, где, когда они сделали химеру, и, конечно же, когда они создавали эту химеру, они пытались сразу создавать противоядие. И как бы все укладывается, что они произвели эту химеру, подготовили к ней противоядие. Ну а дальше, когда это все началось, единственное лекарство оказалось у американцев.
А скажи, господа Гейтсы, вот которые по публикациям прессы 2,5 миллиарда вложили в ВОЗ как спонсоры, кстати, получив льготы по налогообложению, вот какой примерно ориентировочно возможен доход, если их вакцина будет продаваться в разные страны, потерпевшие от вот этого ковида?
Я вот скажу вот на следующем примере. Но когда произошло вот это объявление пандемии, мир испытал некий экономический кризис. Биржевые индексы многих высокотехнологических компаний и других компаний начали стремительно падать. Единственное, кто не показал тенденцию падения, оказались фармацевтические компании, связанные с вакцинами. Так вот, доходность от вложений в такие компании может составлять от 300% и выше. То есть вы вкладываете доллар, получаете 3, 10, а может быть даже 100.
Как Карл Маркс еще говорил, что когда такой уровень прибыли, бизнес способен на что угодно.
Да, нет такого преступления, на которое бы не пошел бизнес. Действительно так, что при таких сумасшедших прибылях, к тому же они как бы вполне укладываются во многие законодательства. То есть если, например, в каком-то там нефтяном бизнесе и так далее вы будете показывать такие цифры прибыли, то обязательно заинтересуйтесь, с чем вы там занимаетесь. Не отмываете ли вы там какие-то деньги. А здесь все сходит с рук.
Такой вопрос. Нанотехнологии и вакцинирование. Огромное количество публикаций, предупреждающих людей о том, что под видом вакцинирования возможно введение наночипов, которые осуществляют контроль за гражданами. Они очень маленькие, человек может даже не знать о их наличии в организме, но тем не менее они следят. То есть таскаешь смартфон, это, по сути дела, такой жучок, который сообщает все, что ты делаешь. Может тебя даже снимать, ты можешь не знать об этом. Естественно, являться передатчиком и звуковой сигнализации, то есть разговоры. Ну и, соответственно, контролировать, где ты находишься. Это, конечно, большой плюс для спецслужб, для борьбы с преступностью, никто не отрицает. Но и личные свободы граждан здесь начинают, конечно, страдать. Вот наночип – это реальность, это может делаться или, может быть, на ком-то уже опробовано. Вот это очень волнует, конечно, многих людей, тем паче это все предсказывалось, там, число зверя и вот этот вот немыслимый контроль.
Ну, я скажу следующее, что, значит, в Америке ученые из Корнельского института провели, скажем, такую революционную деятельность по созданию определенного чипа. Чип, который должен был внедряться в человеческий организм, он как маркер должен был помечать больные органы. Представлял он собой некое изделие размером порядка там 40 нанометров, полое внутри, в которое там вносилось специальное вещество, и при контакте с больным организмом она его помечала. И при исследовании там какой-нибудь рентгена и так далее, было видно, где находится тот или иной заболевший орган. Вот это керамическое изделие, сделанное из керамики, оно вызвало бурное обсуждение в медицинских кругах Америки, потому что выяснилось, что оно может быть многофункциональным. Одно из его преимуществ состоит в том, что организм его не отторгает, не реагирует защитными системами организма, то есть оно может находиться в человеческом организме неограниченное количество времени.
А человек может и не знать, которому провели вакцинацию, наличие этого чипа?
Да, но 40 нанометров – это такая мелкая песчинка, которую не видно вооруженным глазом, только в сильнейшем микроскоп.
Может ли там содержаться какие-то контролирующие элементы?
Ну, я скажу следующее, что, например, та же компания Билла Гейтса Microsoft, она разработала процессоры на технологии 5 нанометров, а сейчас работает над тем, чтобы еще меньше сделать. То есть в эту малюпусенькую штучку можно разместить некий идентификатор. Вот. Но нужно понимать, что он не будет наносить непосредственно вред, как думают, что раз попал чип и пошел там что-то делать с человеком. Нет, он будет носителем, например, кода. И Билл Гейтс, кстати, про этот код говорил, что все человечество должно получить цифровой паспорт, чуть ли не с рождения, который будет определять в будущем его жизнь. То есть вы получаете некий там 16-ричный или 20-ричный номер, который полностью где-то хранятся данные о вас, будет регистрировать, что это вы и никто другой. К этому номеру будет привязано все остальное.
Прелестно. Все это заставляет, конечно, нас обратиться к апокалипсису, к откровению Иоанна Богослова, еще раз перечитать, кто подзабыл. Леш, ты же написал статью про удивительную новую разработку, технологию 5G. Что это за технология, в чем ее опасность, в чем плюсы и минусы, какова правда?
Ну, когда мы говорим про технологию 5G, нужно понимать, что это технология беспроводной связи. Ну, то есть связи через эфир по типу радиосвязи, но при этом передается не просто сигнал, а можно передать огромное количество различных данных, которые умещаются вот в эту радиоволну, которая исходит от одного источника, приходит в другой источник. Таким образом, вы помимо радиосигнала можете получать различные видеоизображения, аудиоизображения. Посредством этого можно, например, на расстоянии создавать дополненную реальность, способствует развитию телемедицины. И вообще эта технология дает безграничный доступ к информационным ресурсам. И вот многие футурологи связывают 5G с потрясающим будущим для человечества. И самое интересное, что вокруг этой технологии, она еще как бы не покорила весь мир, но уже есть, скажем, разработки, которые внедряются и уже работают в Китае и в США. И вот как раз между Китаем и США вдруг началась война за эту технологию. Дошло до того, что США запретили компании Huawei что-либо продавать на территории Соединенных Штатов Америки, и даже там представители этой компании посадили под арест. Самое интересное, что вот по этому поводу сказал представитель МИД Китая Ген Шуан. Он сказал, что США заявляет о том, что компания Huawei и другие китайские предприятия представляют так называемый риск для их безопасности. Но они так и не предоставили никаких убедительных доказательств этого. То есть вот вокруг этой технологии началась война, которая потом переросла и в торговую войну между США и Китаем. А, скажем так, население, ну, смотрело на это как на нечто постороннее. Все ждали, что вот на их сотовых телефонах, других всяких цифровых устройствах появится вот эта вот технология, и все заживут счастливо. Основным проводником технологии должны были стать спутниковая система компании SpaceX. Ее называют система космической связи Starlink, которая, по утверждению ее руководителя этой компании Илона Маска, будет раздавать интернет всем, что позволит обеспечить передачу данных там различных, любых пакетов, со скоростью 10 гигабит в секунду. Это сумасшедшая скорость.
Леш, я просто вопрос хотел вклинить. А вот в чем опасность для граждан? Степень контроля, которая без того высока, она усилится?
Теперь переходим к вопросам безопасности. Как бы все было бы хорошо, все выглядело достаточно мирно, но если бы не 23 марта 2020 года Дональд Трамп подписал законопроект о безопасности 5G. Который, значит, он настоятельно рекомендовал всем американским компаниям пользоваться только американским 5G и рекомендовал своим союзникам и партнерам, у США есть союзники и партнеры, тоже пользоваться только американским 5G. Ну, как бы тоже выглядит. А теперь, ну, некоторые мифы вокруг 5G, что 5G якобы вызывает у людей коронавирус. Это не соответствует действительности. 5G негативно влияет на здоровье. Это тоже не соответствует действительности, с одним исключением. Конечно же, если вы окажетесь в непосредственной близости излучателя вот этого, который работает на технологии 5G, а это СВЧ-излучение, то, понятное дело, СВЧ-излучение нанесет вам вред. Но те станции, которые разворачивают 5G в Китае там, или в Америке, они сделаны с условием того, чтобы не влиять вот так непосредственно на организм. Опасность заключается совершенно в другом. Ведь ключевым в технологии 5G, 5G – это некий инструмент, является управление этой 5G. Кто будет управлять 5G? Американцы называют искусственный интеллект. Понятное дело, искусственный интеллект американского производства. Китайцы тоже говорят про искусственный интеллект и говорят про искусственный интеллект китайского производства. Так вот, если у нас человечество дальше стремится в эпоху информационных технологий, которые позволят в любом месте решать любые вопросы с помощью них, ну, как вспомогательной системы, то вот кто будет управлять вот этой системой, тот и будет заказывать музыку. То есть та дополненная реальность и сведения. То есть по чьим управлениям? Будет либо это, например, отечественные разработки, а у нас они, кстати, ведутся, или это будут иностранные разработки, которые как бы задают все остальное. То есть будете вы получать достоверную информацию, или вы будете получать ложную информацию. А теперь вспомним про те самые чипы. Все говорят, отказ от бумажных документов, отказ от платежных систем, которые там присутствуют в каком-то там виде, например, бумажные деньги или электронные карточки, что этого ничего не надо, у вас будет цифровой идентификатор внутри вас, и который позволит всем этими благами пользоваться. Так вот, возвращаясь к тому, кто владеет искусственным интеллектом, кто его хозяин, тот и будет владеть этой всей информацией и пользоваться ей по своему усмотрению. То есть вы, например, успешный человек, у вас есть счета, вы регулярно платите, например, налоги, обслуживаетесь в какой-то поликлинике, там у вас анализы, все такое. Представьте, если всю информацию исказить или уничтожить. У вас нет бумажного документа, который, например, показывает, что вы личность. У вас вот этот цифровой индикатор. А теперь давайте предположим, что вот этот цифровой индикатор подменит вашу историю, и вы из благонадежного человека превратитесь в опасного преступника.
Леша, извини, а ведь возможно просто хищение злоумышленниками. Я не беру тут даже какие-то темные силы, спецслужбы и так далее.
Ну, взлом, да, да. Все вот эти системы, большие базы, рано или поздно взламываются. И оказывается, на каком-нибудь там радиорынке вы можете купить базы с персональными данными людей.
Да, это ужасно. Мне бы хотелось, чтобы мы в завершении разговора поговорили про Соединенные Штаты, потому что то, что происходит в таких странах, как Китай, Россия и США, это затрагивает всех. Что там происходит, почему поднялись негры в Америке, живут они весьма неплохо, не работают, получают хорошие пособия, и вдруг все поднялись, и все, так сказать, пошли валить Дональда Трампа. И какой твой прогноз, вообще говоря? Откуда растут ноги и куда идет Америка?
Ну да, в советские времена, я помню, мы боролись за то, чтобы негры в США доедали. Потом, когда развалился Советский Союз, некоторые наши сатирики и юмористы говорили, вы бы видели, что негры не доедают. Оказалось, что на территории США негры живут достаточно хорошо. То есть можно не работать, получать пособие по безработице. Ну, достаточно один раз выйти на работу и получать деньги. Потом получать всякие помощи от различных фондов и так далее. Короче, получается так, что негры, которых там в Америке называют афроамериканцы, живут достаточно хорошо. Вот эта система welfare, которая имеет огромное количество статей помощи медицинской, юридической там, и так далее, и так далее, позволяет достаточно безбедно жить и при этом не работать. К тому же любое, скажем, действие против афроамериканца тоже называлось российским выступлением, и очень много представителей американского сообщества пострадало из-за этого. Потому что любое телодвижение в сторону вот этих незащищенных и обделенных судьбой афроамериканцев, если были суды, зачастую заканчивались в пользу вот этих беззащитных жителей Соединенных Штатов Америки. Самое интересное, что вот эти незащищенные жители Соединенных Штатов Америки поддержали демократическую партию, они являются его электоратом. То есть, когда Дональд Трамп выбирался в президенты, он соперничал с Хиллари Клинтон, и Хиллари Клинтон ездила как раз по всем этим негритянским кварталам, где находила огромную поддержку среди этой группы населения. И так совпало, что как раз вот эти противоречия, в Америке расовые противоречия копились годами, конечно, вот с афроамериканцами они поступили тем, что пытались эту расовую противоречие завалить деньгами. То есть они считали, если они их обеспечат, афроамериканцев всем, то, как говорится, все эти противоречия уйдут на нет. Выяснилось, что нет. А сытые и довольные афроамериканцы часто становились героями хроник, связанных с наркотиками, с убийствами, с насилованиями, там, ну и разбойными нападениями, грабежами. И действительно, в большинстве тюрем Соединенных Штатов Америки оказались как раз представители вот этой вот обласканной Соединенными Штатами Америки национальности, этой расы, если можно так говорить. И вот эти люди, которые никогда не работали, оказались противниками Дональда Трампа. А Дональд Трамп пришел к власти благодаря тому, что его поддержало белое население, которое в результате действия глобалистов, есть такое, как говорится, направление в американской политике, и за глобалистами как раз и стоит демократическая партия, белое население в основном оказалось без работы, потому что все производства были выведены за территорию Америки, и белому населению больше делать было нечего. И вот Дональд Трамп вернул рабочие места, как обещал, и началась работа, и как бы он начал обратно преобразовывать Америку, и вот сейчас предстоят выборы, но это очень сильно бьет по глобалистам, потому что возврат производств на территории Америки, это значит возврат и всех денежных поступлений, в том числе налоговых, очень не понравился вот этим представителям глобалистских компаний, мы еще их называем транснациональные компании, которые, конечно же, стали естественными врагами вот этого 45-го президента. И когда вот противоречия зашли слишком далеко, когда выяснилось, что противник Трампа вот на предстоящих в ноябре выборах вряд ли сможет выиграть, то есть все, что они там делали против Трампа, импичменты организовали, обвиняли его в том, что его привели к власти мы, русские, Россия помогла ему с этим и так далее. Там куча всяких было объявлений и в харассменты там, и так далее, и так далее. То есть они не возымели действия. Трамп работал, рабочие места образовывались. И тогда была запущена вот эта история с коронавирусом. Я считаю, что она имеет связь с партией глобалистов. И когда Америка наиболее сильно пострадала от коронавирусов, она действительно сильнее всех пострадала по сравнению с другими странами мира, потому что у них такая медицина, которая оказывает помощь имущим, но не оказывает помощь квалифицированную малоимущим, потому что у них нет дорогостоящей страховки.
Леш, я перебью. У нас информация, что там 300 миллионов стволов у граждан. И у меня два вопроса. Будет ли там все-таки какое-то более серьезное, так сказать, противостояние с применением оружия? И почему Трамп не может привлечь Национальную гвардию, армию?
Ну, начнем с того. Ну, вот эти вот негры, конечно, были запущены. Вот эта ситуация, вот, которая произошла с этим вот погибшим афроамериканцем, она в Америке происходит во многих городах и является как бы таким вот перекосом их жизни. И после этого не поднимаются все города. Но тут как по команде поднялись. И самое интересное, вот в тех восстаниях, которые происходили, было замечено... Ситуация, которая похожа была на события Майдана 2014 года на Украине, события арабской весны, которая происходила в Северной Африке. То есть они действовали по одной методичке, даже были представлены материалы. И за всеми этими методичками мы знаем, что является представитель демократической партии Сорос. Представители Байдена вызволяли из городов, из полицейских участков городов всех вот этих протестующих, внося залоги, и эти протестующие перемещались в другие города, где тоже учиняли хаос. Вообще первыми восстали как раз демократические штаты, то есть те штаты, которые поддерживали демократическую партию. И вначале протесты носили некоторые там мирный характер, а потом они вышли из-под контроля, пошли погромы, пошли пожары, пошли убийства. И вот действительно там находится свыше 300 миллионов стволов. И самое интересное, что вот эти стволы, когда началась эпидемия коронавируса в Америке, начало активно скупать белое население. И все тогда шутили по поводу того, что вот они скупают, потому что те, кто скупает гречкой, потом все равно отдадут им гречку, потому что они, эти ребята, как раз со стволами к ним за этой гречкой придут. Но выяснилось, что не гречка была цель. Видимо, те противоречия, которые мы не знали, которые не афишировались на весь мир, уже тогда назревали и достигли определенной точки кипения. То, что произошло в Миннеаполисе, это произошел вот этот срыв аварийного клапана, и процесс начался. Действительно, как себя ведет сейчас армия, национальная гвардия и полиция во многих штатах, она ведет себя так, что провокации могут перерасти в вооруженный бунт. То есть вот эти афроамериканцы, если возьмут в руки оружие, они начнут добиваться своих целей, в том числе с помощью оружия. Конечно же, им будет противостоять белое население. И пока эти стволы не заговорили, но хотя уже есть сведения, что уже есть и жертвы с огнестрелами, но пытаются американские СМИ эту тему сильно не раздувать, но все равно она просачивается. Так вот, Америка сейчас стоит на том же пороге событий, которые были вот в Киеве после февраля 2014 года, когда вот мирные выступления переросли в кровавую бойню, когда среди протестующих пошли жертвы, как выяснилось, эти жертвы специально провоцировали какие-то там снайперы, в толпу, которая на площади, были брошены специальные элементы, которые начали стрелять в ответ, и началось... Кошмар, который все видели, с человеческими жертвами, там гибли представители правоохранительных органов, гибли мирные граждане. То же самое ожидает и Америку. Почему Национальная гвардия не справляется? Дело в том, что нужно понимать, что Соединенные Штаты Америки – это как бы сообщество нескольких штатов, которые каждый штат – это некое государство в государстве. И Дональд Трамп по законодательству США может предложить помощь Национальной гвардии, и если губернатор штата не согласится, то Национальная гвардия туда не войдет.
Я понял, Алексей, но у нас, к сожалению, время уже заканчивается. Мы так и не поговорили о том, как мир выйдет и выходит уже из вот этого коронакризиса, что будет дальше, что будет происходить в отношениях между разными странами. То, что происходит в Америке, это очень огорчительно. Радоваться мы не должны, потому что нестабильная ситуация там ударит и по России в том числе. Это очень плохо, если там не будет наведен порядок, который необходимо наводить.
Да, безусловно. Да. Все процессы, которые идут в Америке, политические и так далее, рано или поздно касаются всего мира. Ведь все-таки Америка является неким гегемоном у нас на планете. И на этого гегемона завязано очень многое. И мы видели, что политические борьбы партий, республиканской, демократической, например, на той же Украине, превратились вот в кровавую бойню, которая называется гражданской войной.
Да, будем надеяться, что до этого не дойдет. Я предлагаю продолжить наш разговор спустя какое-то время и поговорить уже на темы геополитики. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Алексей Лянков, известный публицист, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Ну, в завершении я бы хотел обратиться с просьбой к нашим дорогим радиослушателям. Из-за коронакризиса, конечно, радиостанция в сложном положении. Мы можем закрыться. Просим помочь, кто сколько может, на карту Сбербанка. Номер я сейчас продиктую. 546-93-800-183-69-511. И кто не успел записать, я еще раз повторю этот номер. Видит Бог, мы никогда не обращались с такими просьбами, но, к сожалению, представители бизнеса, которые помогали, не могут осуществлять эту поддержку. Итак, номер Сбербанка 54-693-800-183-69-511. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и до новых встреч в эфире. Спасибо. Thank you. Thank you.